Привет, я Маша Чарушникова, консультант по детскому сну и грудному вскармливанию. И это подкаст для родителей про детский сон. В самом начале сегодняшнего выпуска я хочу поделиться своими чувствами. У меня очень много информации о детском сне, которой я хочу поделиться, но при этом я жутко боюсь, что это будет скучно, сложно и заморочено. Поэтому сегодняшний выпуск мне захотелось записать в таком формате дружеской беседы. Вот если бы я встретилась с подругой, которая недавно родила малыша. Это мама, у которой пока нет понимания, как устроен детский сон. И у нее и ее семьи есть желание, чтобы в жизни с ребенком была какая-то предсказуемость. Что бы я ей сказала? Сегодня я озвучу самые важные вещи о детском сне, на мой личный взгляд. Хочется коротко и по делу, но как получится, не знаю.
Поистине сон не есть не сон, а не сон не есть сон. И так и не про сон сказать, что это сон, все равно, что про сон сказать, что это не сон. Говоря коротко, про не сон сон или сон про не сон.
Повелеваем. Про сон сказать, что это не сон, а сон это про не сон.
Итак, первое. У ребенка в первый год жизни вообще нет никакого четкого единого режима дня каждый день. Да и вообще режима в общепринятом понимании этого слова, когда вы, допустим, просыпаетесь с ребенком каждый день в 7 утра, дневной сон у вас четко в 10 и в 15 часов дня, а на ночь вы ложитесь в 8 вечера. Вот такого нет, не будет и быть не должно. У детей в первый год-полтора есть не режим, а ритм дня. Ритм дня – это чередование бодрствования и сна в течение суток. Сон, бодрствование, сон, бодрствование, сон, бодрствование, сон, бодрствование и так далее. И примерно весь первый год жизни у ребенка этот ритм дня будет постоянно меняться. Это нормально. Да, здесь важно сделать пометку о том, что, конечно, все дети разные. И есть семьи, где малыша укладывают спать четко по режиму, и у них все хорошо. Но если же вы пытаетесь каждый день делать все по часам, кормить по часам, укладывать спать по часам в какое-то определенное время, засыпать на ночь пытаетесь каждый вечер в одно и то же время по часам, купаете каждый вечер в одно и то же время, и это почему-то не работает, умоляю, оставьте эту идею. Ребенок – это не стиральная машина, которой можно выставить какой-то четкий режим. Второе. Есть нормы сна и бодрствования. Да, сейчас все чаще родители знают о таких таблицах, о таких нормах, и уже одно это классно. Но все же такими таблицами норм сна и бодрствования частенько у мам и пап не очень получается пользоваться и применять их в жизни. Итак, первая ошибка, на мой личный взгляд, это зацикленность на количестве сна, которое ребенок должен проспать. В этих таблицах я предложила бы обратить пристальное внимание на норму бодрствования. Допустим, для новорожденного норма бодрствования между снами это всего лишь 30-40-50 минут. Для того же ребенка, но в один месяц это уже примерно час. В два месяца это еще чуть-чуть больше. Примерно в 4-5 месяцев это уже 1,5-2 часа, а в полгода ближе к 2,5 часам. В возрасте месяцев 10 это будет уже 3,5-4 часа. Во-первых, эта информация опять возвращает нас к предыдущему пункту. О каком четком режиме по часам может идти речь, если у ребенка в первые месяцы жизни вот так все стремительно и ярко меняется? Сегодня он мог комфортно прободрствовать всего лишь 1 час, а буквально через пару месяцев уже 2 часа может спокойно активничать. Не может быть тут какого-то супер четкого режима. А во-вторых, я считаю, что именно эта информация про норму бодрствования, именно понимание, какое количество бодрствования комфортно ребенку в между снами и в каком возрасте, это очень прикладная информация. Да, допустим, мы знаем, что наш малыш должен выспать примерно 4-5 часов дневного сна в сутки. Окей, Google, что делать с этой цифрой? Сколько будет дневных снов у малыша? 4 по 1 часу или 2 по 2,5? В какой именно момент ребенка укладывать на тот или иной сон? Нужно ли его как-то будить специально, если он спит дольше? А если он не спит столько, сколько я захотела, то что делать? Заставлять насильно? Как? А если не получается? В общем, понятно, что вообще ничего не понятно. Если я знаю, что мой ребенок может бодрствовать примерно часа полтора между снами, то я сама, не дожидаясь какого-то знака свыше, буду примерно знать в течение дня, через какое ориентировочное время у моего малыша будет очередной дневной сон. Если это ребенок в возрасте 2 месяца, например, то действительно весь его день это какой-то хаос. Но в этом хаосе все же есть маленькая частичка порядка. Вот эта частичка упорядоченности – это время бодрствования между снами. Если позамечать за своим малышом, сколько он спит, сколько бодрствует в течение дня, то мы заметим, что это явно не 3 часа бодрствования или 5 часов активности. Ну и это и не 20 минут бодрствования между снами. Это какое-то более-менее определенное время. Например, час-полтора. А это уже, согласитесь, какая-никакая, но небольшая стабильность. Тут закономерен вопрос. А почему я вообще должен доверять каким-то таблицам, каким-то нормам и цифрам, ведь все дети разные? Может быть, мой ребенок выбивается из общей картины? Да, согласна. Если вам не хочется заморачиваться с какими-то нормами, цифрами, подсчетами сна и бодрствования, с режимами и ритмами дня, окей, это тоже выбор, с этим все в порядке. Если ваш ребенок спит так, как вас устраивает, если все высыпаются, если всем хорошо, то и чинить ничего не надо. Не надо никого ни с какими нормами сравнивать, это бессмысленно. Но нормы нам могут помочь в том случае, когда нас что-то не устраивает. Если нам, родителям, что-то дискомфортно. Если видно, что ребенку не подходит тот распорядок дня, который у него есть сейчас. Если малыш постоянно засыпает с плачем, просыпается с плачем. Если бодрствует между снами чаще не позитивно. Если у родителей полный хаос и есть желание это изменить. Вот тогда нормы сна и бодрствования действительно могут стать нашими помощниками. Смотрите, если я скажу 120 на 80 или 36,6, то вы, скорее всего, догадаетесь, о чем речь. 120 на 80 – это нормальное артериальное давление. 36,6 – это нормальная температура тела человека. Да вообще многое в нашем организме измеряется в цифрах. Цикл у женщин, норма сахара крови, нормальный показатель сатурации, нормальный уровень различных гормонов. Можно продолжать бесконечно. Примерно то же самое есть и по отношению ко сну. Слава богу, мы живем в то время, когда уже есть эти исследования. И теперь мы знаем, что в разном возрасте у разных детей разные комфортные им нормы сна и бодрствования. Это можно сравнить с нормами по росту и весу. Ну, допустим, ребенок в один год должен быть ростом примерно 75 сантиметров. При этом один ребенок будет 71 сантиметр, другой 82. Это нормально, это в рамках нормы. Но если мы встретим в один годик малыша ростом 1,5 метра или 30 сантиметров, то какие-то сомнения и вопросики к здоровью этого ребенка у нас возникнут. То же самое и по отношению к детскому сну. Допустим, норма бодрствования для 3-месячного ребенка примерно 1,5 часа. Если мы видим, что наш ребенок в 3 месяца бодрствует по 3 часа подряд между снами, а потом плачет при засыпании, и уложить спать его нам очень сложно, то вывод напрашивается сам собой. Что-то не так с организацией сна. Здесь явно можно уменьшить количество бодрствования, чтобы и сон стал лучше, а засыпание было легче. Третий важный момент. Здесь я, в принципе, плавно продолжаю предыдущую тему про нормы времени бодрствования в разном возрасте и хочу уделить внимание одному важному уточнению. Детские биоритмы чаще всего устроены так, что время бодрствования в начале дня у ребенка короче, чем время бодрствования того же ребенка в том же возрасте, в тот же день, но к вечеру, перед ночным сном. Это касается детей в самом маленьком нежном возрасте и детей постарше. Причем, чем старше ребенок, тем сильнее бросается в глаза вот эта разница между бодрствованием с утра и бодрствованием вечером. Приведу пример режима дня для, допустим, 10-месячного малыша. В этом возрасте уже чаще всего ребенок спит 2 дневных сна. Максимально комфортное время бодрствования в этом возрасте примерно 4 часа. Вот эти 4 часа – это то, что мы, скорее всего, увидим в таблицах норм сна и бодрствования, если загуглим. Так вот, это значение – это максимально допустимое значение. Не обязан, не должен ребенок в течение дня именно столько максимально бодрствовать между любыми снами. Он не должен выдержать 4 часа и в начале дня перед первым сном, и 4 часа перед вторым сном, и 4 часа перед ночным сном. Это получится слишком много бодрствования, и слишком мало времени у нас останется на сон. Снова повторюсь, что да, конечно, всякое бывает, но чаще всего закономерность другая. Перед первым дневным сном в начале дня ребенок выдерживает значительно меньше. Вот в нашем с вами примере про 10-месячного ребенка, скорее всего, комфортно он заснет на первый дневной сон примерно 2,5 часа бодрствования. Потом, перед вторым сном, в середине дня, у него будет уже чуть-чуть дольше бодрствования, примерно 3,5 часа, но это все же еще не максимальное. А вот потом, перед ночным сном, ближе к концу дня, это будут те самые максимальные 4, а то и 4,5 часа бодрствования. Примерно то же самое мы наблюдаем для более взрослых детей, когда у них уже устаканился один дневной сон. Ну, вспомните, дети в детском саду и в 2 года, и в 3 года, и в 5 лет, они чаще всего все засыпают на дневной сон примерно в одно и то же время, примерно где-то в обед. Получается, что время бодрствования перед дневным сном в начале дня у них достаточно короткое, от утреннего пробуждения до обеда. А потом в оставшуюся часть дня после дневного сна и до ночного они выдерживают достаточно продолжительное время бодрствования. Следующий пункт, 4-й. Про признаки усталости. Часто родители ждут ярких признаков усталости от ребенка и вот только тогда начинают его укладывать спать. То есть укладывают только если уже заплакал. Вот только в этот момент начинается какая-то подготовка ко сну, проведение ритуалов, если вообще они есть, и укладывание спать. Но для маленького малыша чаще всего, к сожалению, это уже поздно. Опять же повторюсь, если у вас все хорошо, то все хорошо. Если вы укладываете ребенка по признакам усталости, и для вас это работает, отлично. Но если вы придерживаетесь такой стратегии и начинаете укладывание уже по факту, когда переутомление малыша не заметить невозможно, и при этом если есть какие-то моменты в детском сне, которые вас напрягают, например, очень короткие сны, или после сна плач, или укладывание всегда с плачем, сложные засыпания, сон только с грудью во рту, иначе никак, или сон только на руках, или сон только в движущейся коляске, иначе никак ребенок не спит, то я хотела бы проинформировать, что есть альтернатива. Можно попробовать немного поменять свою стратегию и более внимательно учесть вот эти сигналы ребенка, которые он нам подает. Это значит укладывать чуть раньше, не после того, как он заплакал, а чуть-чуть заранее, так скажем. Как это сделать? Опять вернусь к предыдущему пункту про время бодрствования по возрасту. Если в течение буквально нескольких дней позамечать за своим малышом, а когда он начинает плакать уже от усталости, после чего засыпает, то мы, скорее всего, заметим какую-то закономерность. Ну вот, допустим, вернусь к своему предыдущему примеру про ребенка в 10 месяцев. Скорее всего, это будет какой-то вот такой ритм дня, что до первого сна ребенок бодрствует примерно 2,5 часа, и после чего он уже уставший. Перед вторым сном он выдерживает часа 3,5-4 и уже хнычет, трет глаза, тянет ушко, глазки у него краснеют. И перед ночным сном тоже есть какой-то свой ориентир, это примерно 4,5 часа бодрствования, и он уже усталый. Заметьте, я не говорю 21.00 или 20.30 или 22.00. Я говорю про время бодрствования между снами. При этом какое-то время на часах, оно у каждого ребенка может быть каким-то своим. Об этом у меня есть отдельный подкаст с названием «Нераннее укладывание». Я предлагаю вам его послушать. Итак, мы заметили за своим ребенком какую-то вот такую закономерность. И с учетом наших наблюдений мы можем сделать следующее. Мы не ждем, пока он заплачет. А сами спустя примерно часа 2 бодрствования, например, перед первым сном в начале дня, мы уже сами начинаем какую-то подготовку ко сну. Мы потихоньку приглушаем немного свет, приготовим какое-то постельное белье, если это нужно, чистый подгузник на сон, допустим, какую-то одежду для сна, соберем игрушки, выключим телевизор, который болтает фоном. И примерно минут через 20 такой подготовки мы пойдем укладывать спать сами. Уже зная особенности своего ребенка, зная, что он устает, через 2,5 часа мы, родители, проявим инициативу и сами предложим ему сон еще до того, как малыш начал плакать, орать, тереть глаза, тянуть ухо, отказываться от сна. То есть я как бы предлагаю снять эту ответственность с ребенка за организацию его дня и взять ее чуть-чуть больше на себя, на родителей. И последний момент. Ночной сон. Самая, наверное, больная тема для родителей. Если ночной сон плохой, назовем это так, если есть частые пробуждения с плачем ночью, если ребенок ночью просыпается, и его сложно уложить обратно, сложно как-то успокоить и усыпить ночью, если вся семья не высыпается годами, если это не просто какая-то реакция на зубы или на скачок в развитии, то копать нужно в режиме дневных снов. Потому что ночной сон у маленького ребенка – это чаще всего отражение того, как у него прошел день. Если в течение дня малышу что-то не подходит, то это точно отразится на ночном сне, скорее всего. Чаще всего родители могут еще как-то потерпеть то, что в течение дня ребенок плохо спит или вообще не спит. Но потом ночью терпеть становится уже сложнее. Так вот, дневной сон ребенка – это такой же важный сон, как и ночной. Если ночью малыш спит ужасно, значит, нужно задуматься, а все ли в порядке у него днем? Не мало ли ему дневного сна? Не слишком ли он много бодрствует? Может быть, какие-то дневные сны нужно продлять? А может быть, наоборот, он спит в течение дня слишком много, отсыпаясь за предыдущую плохую ночь, и потом, соответственно, снова спит ночью неважно. Часто встречаюсь с удивлением родителей, а что, на дневные сны тоже нужно было какие-то ритуалы вводить и условиями сна заморачиваться? Да, конечно. Дневной сон – это же тоже сон, согласитесь? У нас, взрослых, биоритмы устроены так, что мы спим один большой отрезок сна ночью. Но еще иногда бывает короткая послеобеденная дрема, это физиологично. У детей все иначе. Они спят полифазным сном в течение дня, ну типа как кошки. В течение дня, в зависимости от возраста, есть несколько промежутков дневного сна. И эти сны настолько же важны для малыша, как и ночной сон. Поэтому меня немного удивляет, когда на ночной сон семья и ритуалы проводит, и какое-то успокоение перед сном предлагает, и в специальную одежду на сон переодевает, и особые условия сна организует. Белый шум, затемнение, увлажнитель. А на дневной сон все примерно так. Ну, когда заорал, тогда и пошли укладывать. И пофиг, что в соседней комнате телек болтает, в спальне свет включен, из открытого окна шум улицы слышно. После всего этого у родителей, которые даже особо и не пробовали что-то изменить в своем подходе, вывод один. Ну, все дети плохо спят, нужно просто перетерпеть пару лет. А, нет, стойте, это было предпоследнее. Вот сейчас точно будет последнее. Самостоятельное засыпание. Многие родители уверены, что самостоятельное засыпание – это то, что решит все проблемы со сном. Хочу уверить, что нет, если бы все было так легко. Способ засыпания сам по себе не может быть в чем-то виноват. Ну да, бывают случаи, когда уже просто необходимо ребенка научить успокаиваться иначе. Я приведу конкретный пример. В моей практике была семья с дочкой, возраст которой был 1 год 3 месяца. Ночью дочка просыпалась примерно по 5-6 раз, и каждый раз ей требовалось для успокоения, для засыпания бутылка с компотом. Таким образом, она каждую ночь выпивала по 5 бутылок компота, и по-другому засыпать она ночью не умела. Да, в таком случае, конечно, уже нужно менять способ засыпания на какой-то другой. Будет это самостоятельное засыпание или что-то другое, неважно. Важно убрать компот из засыпания и показать малышке, что бывают другие способы успокоения. Но все же важно понимать, что эта ситуация – это верхушка айсберга. Важно понимать вообще изначально, почему сложилось так, что ребенок просыпается ночью часто, что ей требуется именно эта помощь, а не какая-то другая. Почему она при пробуждениях сильно плачет, а не спокойно поворачивается и спит дальше. Изначальная причина явно не в компоте, не в бутылке, а в каких-то других тревожащих ребенка факторах. Это вот как раз в тему предыдущего пункта. Видимо, какое-то долгое время режим ребенка, возможно, не совсем подходил. Что-то было не самым подходящим образом организовано. Допустим, слишком рано для конкретного малыша укладывали на ночь. Или слишком поздно. Где-то переутомлялась. Или где-то недогуливала малышка. Может быть, какие-то дискомфортные условия сна были. В общем, было что-то, что привело к вот таким очень частым и беспокойным пробуждениям. И вот поэтому родителям пришлось прибегать к такой помощи с компотом. Часто бывают такие ситуации. Мама обращается ко мне и описывает что-то типа такого, что в каждое укладывание я предлагаю ребенку грудь, но она не засыпает, хнычет, вошкается, мне приходится при этом и грудью кормить, и на фитболе прыгать интенсивно, и похлопывать по спинке, и шикать, и колыбельную напевать. И вот только таким образом в итоге спустя час ребенок кое-как успокаивается и засыпает. И запрос при этом «хочу обучить самостоятельному засыпанию, грудь во всем виновата». У меня вопрос. Если вот с такой интенсивной помощью, если вот с таким огромным количеством маминого участия малыш засыпает сложно, долго, с плачем, то что будет, если мы лишим его всей этой помощи и начнем обучать другому, более самостоятельному засыпанию? Я предположу, что вообще он не уснет. Дело не в том количестве помощи, которое вы ребенку предлагаете. Главный вопрос в том, а почему вам приходится столько помощи ребенку предлагать? Может быть, в неподходящий момент укладываете? Может быть, не создаете нужную ребенку обстановку для сна? Может быть, его что-то в момент засыпания отвлекает? Может быть, прикладывание к груди не очень верно, и малышу элементарно неудобно физически в этот момент? Самостоятельное засыпание всех этих вопросов не решает. Да, я не против смены способа засыпания, это нормальное земное желание любого родителя, и с такими запросами я достаточно часто и успешно работаю. Но менять способ засыпания можно лишь тогда, когда с вашей помощью ребенок уже засыпает легко, предсказуемо, спокойно. И тогда, когда мы убрали любые факторы, которые малышу могут помешать. Подытожу, друзья. Для многих родителей детский сон – штука непростая. Но это совсем не значит, что в этой теме невозможно разобраться. Надеюсь, этот выпуск немного подсветил те темы, обратив внимание на которые можно немного лучше узнать своего малыша, его потребности во сне и в бодрствовании. Мне кажется, именно понимание физиологии ребенка, понимание, что норма для него, а что нет, именно реалистичное представление о ребенке и внимание к его возможностям, потребностям – это залог комфортного семейного сна. В следующих выпусках я буду более подробно говорить про каждую тему, которую сегодня затронула, но уже даже эти знания, думаю, приближают родителей к пониманию того, как детский сон устроен.